Во второй половине 60-х для братьев Стругацких началась эпоха экспериментов.
Конечно, наше экспериментаторство было сознательным. Давай сделаем, как у Кафки, чтобы реальность нечувствительно переходила в бред, вспоминал Стругацкий-младший. И одновременно из души шло. Нет, скучно, суконно, ни у кого не украдено, но и не свое. Надо как-то по-другому пробовать. Откуда я знаю, как? По-другому. Была твердая, неисчезающая убежденность. Каждая новая вещь должна быть не похожа на предыдущие. И ни на какие вообще.
Кроме Кафки, нужно еще особо сказать об Уэллсе. Это один из самых любимых писателей братьев Стругацких.
«Мы звали между собой Уэллса Г.Г.», продолжает Борис Натанович. «Это не была фамильярность, это была высшая форма почтения и уважения. С самых наших молодых ногтей мы знали. Он первый понял из всех, что фантастика должна быть реалистична. Он первый доказал, что истинный герой фантастики есть обыкновенный человек в необыкновенных обстоятельствах. Он открыл новую страну – реалистическую фантастику. Только с годами начинаешь понимать, что фантастика – да, это огромная страна, почти без берегов, но это страна экзотическая, страна торжествующего воображения. А вокруг – куда деваться? Лежит необъятный, скучный, осточертевший, суконный, но непобедимо реальный мир. И все самое главное происходит в этом мире».
Теперь и сами Стругацкие начинали клониться в сторону необъятного, скучного, но непобедимо реального мира. Еще недавно начало любой новой литературной работы ощущалось ими, если не праздником, то хотя бы ожиданием праздника. А сейчас оно вызывало тоску. Что будет там дальше, в процессе прохождения рукописи через бдительных редакторов и жесткую цензуру? Тем не менее, в январе 1967 года была закончена повесть «Гадкие лебеди», а в марте того же года начата «Сказка о тройке». Город детства, в который возвращается писатель Виктор Банев, главный герой повести «Гадкие лебеди», не похож на города, которые братья Стругацкие изображали раньше.
Улицы были мокрые, сырые, пустые. В палисадниках тихо гибли яблони. От сырости покосились заборы. Под карнизами выросла белая плесень. Выленили краски. А на улицах безраздельно царил дождь. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал. Даже в стране дураков не было так скверно. Мокрецы, сырость, плесень, семейные дрязги, нелепые указы господина президента, мутное неприходящее ощущение непонятной тревоги.
«Гадкие лебеди» появились в печати только в 1972 году. И не в СССР, а в ФРГ, во Франкфурте на Майне, все в том же издательстве «Посев».
«Отнес в новый мир рецензию», — писал Аркадий Натанович брату в Ленинград. «И тут мне рассказали. Во Франкфурте на Майне состоялась выставка книгопродукции издательств ФРГ. От нас выставку посетили Милентьев и руководство «Мира и прогресса». Добрались до стенда издательства «Посев». Выставлено 5 книг. «Исаич» Солженицын, «Двухтомник Акуджавы», «Реквизированный Гроссман», «Семь дней творения» Максимова и «Мы с тобой, гадкие лебеди». Поверх всего этого якобы надпись: «Эти русские писатели не примирились с существующим режимом».
Выбора не было, пришлось еще раз отмежеваться. Но об этом позже. Пока что идет 67-й год. и только-только написана сказка о тройке, задуманная как продолжение понедельника, который начинается в субботу.
«Никакой предварительной подготовки у нас вообще не было», — вспоминал Стругацкий-младший. «Просто съехались в марте 1967 года в Доме творчества, что в подмосковном поселке Голицыно, понапридумывали на протяжении 4 дней разных хохмочек, нарисовали план Китежграда, построили сюжетец, да и начали на 5-й день, помолясь, работать. Первые читатели, жены, отозвались о сказке вполне одобрительно, но при этом дружно усомнились, что такое можно будет напечатать».
Главные неприятности прорезались 1,5 года спустя, когда до начальства дошло, что сказка о тройке не просто идейно вредная вещь, она тоже опубликована на Западе. Советским читателям выхода сказки пришлось ждать почти 20 лет. Надо сказать, что в отличие от многих, Стругацкие сами никогда не хотели нелегально публиковаться за рубежом.
«Действия такого рода представлялись нам всегда не только опасными, но и совершенно бессмысленными», – писал Борис Натанович. «Наш читатель здесь, и писать нам должно именно для него». Наши рукописи попадали на Запад самыми разными путями. Некоторые из этих путей мы позднее, уже после перестройки, узнали. Некоторые остаются и до сих пор тайной за 7 печатями. Но никогда эти публикации не совершались с нашего ведома и согласия.
В июне 1967 года Стругацкие подали заявку в издательство «Дед Гис» на роман «Обитаемый остров». Потерпев поражение с «Улиткой на склоне» и «С гадкими лебедями», они вовсе не собирались отсиживаться в глухой обороне.
«Хорошо помню, — вспоминал Борис Натанович, — как обескураженные и злые мы говорили друг другу: ах, вы не хотите сатиры? Вам более не нужны Салтыкова-Щедрины? Современные проблемы вас более не волнуют? Очень хорошо. Вы получите бездумный, беззубый, без единой идеи роман о приключениях комсомольца 22 века».
В середине мая Аркадий Натанович сообщил младшему брату, что главлит вроде бы пропустил «Обитаемый остров» без единого замечания. Книга ушла в типографию. Но тут в газете «Советская литература» появилась статья под названием «Листья и корни». Как образец литературы, не имеющей крепких корней, приводился там «Обитаемый остров» братьев Стругацких, журнальный вариант. Статья показалась Борису Натановичу глупой и бессодержательной, а потому совсем не опасной. Гораздо больше взволновал братьев Стругацких донос, поступивший в те же дни в ленинградский обком КПСС от некоего кандидата наук, физика и одновременно полковника. Тот прямо обвинял авторов опубликованного в «Неве» романа в издевательстве над армией, антипатриотизме и прочей антисоветчине. Предлагалось принять меры.
«Невозможно ответить однозначно на вопрос, какая именно соломинка переломила спину верблюду», – писал Стругацкий-младший. «Но 13 июня 1969 года прохождение романа в «Дед Гизе» было окончательно остановлено указанием свыше, и рукопись изъяли из типографии».
Начался период великого стояния «Обитаемого острова». Через 6 месяцев рукопись снова возникла в поле зрения авторов, испещренная множеством пометок и инструкций. Авторам надлежало убрать из романа как можно больше реалий отечественной жизни, в идеале все без исключения, и прежде всего русские фамилии героев. Самый любимый братьями Стругацкими роман «Град обреченный» задумывался в те дни, когда советские танки входили в Чехословакию. Писался роман долго, и авторы его никому не показывали. Но параллельно «Граду обреченному» Стругацкие энергично работали над фантастическим детективом «Отель у погибшего альпиниста». Разговоры на тему «А хорошо бы нам написать с тобой этакий заковыристый, многоходовый, с нетривиальной концовкой детектив» велись, по словам Бориса Натановича, на протяжении многих лет.
«Нам был совершенно ясен, фундаментальный, можно сказать, первородный порок любого детектива. Вернее, два таких порока. Убогость криминального мотива и неизбежность скучной, унылой, убивающей всякую достоверность изложения объяснительной части. Все мыслимые мотивы преступления нетрудно пересчитать по пальцам. Деньги, ревность, страх разоблачения, месть, психопатия. А в конце неизбежно наступающий спад интереса. Как только становится ясно, кто, почему и зачем».
Работали братья легко и с азартом. С увлечением вычерчивали планы гостиницы, определяли, где кто живет, тщательнейшим образом расписывали таймтейбл, таблицу, определяющую, где герой находился в каждый момент времени и что именно делал. В апреле 1969 года повесть была готова, а уже в июне, с чувством исполненного долга и со спокойной совестью, издание детектива должно было обеспечить их по крайней мере на год вперед, Стругацкие вернулись к работе над «Градом обреченным».
«Ни над каким другим нашим произведением, ни до, ни после, не работали мы так долго и так тщательно», – писал Борис Натанович. «Года три накапливали по крупицам эпизоды, биографии героев, отдельные фразы и фразочки, выдумывали город, странности его и законы существования, достоверную космографию этого искусственного мира и его историю. Это было воистину сладкое и увлекательное занятие. В июне 1969 мы составили первый подробный план и приняли окончательное название – «Град обреченный». Именно «обреченный», а не «обреченный», как некоторые норовят произносить. Так называется известная картина Рериха, поразившая нас в свое время своей мрачной красотой и ощущением безнадежности от нее исходившей.
27 мая 1972 они поставили последнюю точку, с облегчением вздохнули и сунули непривычно толстую папку с рукописью «Града обреченного» в шкаф, в архив. Надолго. Навсегда. Было совершенно ясно, что у романа нет никакой перспективы. Поучительная история эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», рукопись которого из редакции журнала «Знамя» была переправлена прямо в органы, была хорошо известна братьям. Черновик «Града обреченного» прочли вслух у себя дома только самым близким друзьям, а все прочие интересующиеся еще много лет оставались в уверенности, что «Стругацкие, да, пишут новый роман, давно уже пишут, но все никак не соберутся его закончить». «Град обреченный» — это, в сущности, вечная, многими писателями варьируемая история о том, как под давлением жизненных обстоятельств у самого обыкновенного, ничем не выделяющегося человека кардинально меняется мировоззрение. Авторы не дают ответов, они только намекают. И вчитываешься тревожно, к чему весь этот рушащийся, несомненно, обреченный град, к чему желтая стена, отделяющая его от мира, и пропасть с другой стороны. И медное искусственное солнце, зажигающееся и гаснущее в точно определенное время. Похоже, что все мы, и герои романа, и читатели, вовлечены в какой-то эксперимент, странный, давно длящийся. Никогда прежде братья Стругацкие не писали так глубоко, так изысканно. Восторженные комсомольцы-коммунары остались далеко позади. Собственно, и сама фантастика осталась позади. Теперь Стругацких окружал жесткий реальный мир, страна суконного реализма, как совсем еще недавно иронизировали они сами.
«После лета 1974-го Когда хищный взор компетентных органов перестал блуждать по окрестностям и уперся прямиком в одного из соавторов, вспоминал Стругацкий-младший, положение сделалось угрожающим. В Питере явно шилось очередное ленинградское дело. Теоретически к любому из засвеченных в любой момент могли прийти. И это означало бы, помимо всего прочего, конец роману. Ибо пребывал он в одном единственном экземпляре и лежал в шкафу, что называется, на самом виду. Поэтому в конце 1974-го рукопись была срочно распечатана в трех экземплярах, а потом два экземпляра с соблюдением всех мер предосторожности переданы были верным людям, одному москвичу и одному ленинградцу. Слава Богу, все кончилось благополучно, ничего экстраординарного не произошло, но две эти копии так и пролежали в этаком спецхране до самого конца 80-х, когда удалось все-таки «Град» опубликовать.
В апреле 1970-го в Комарова начат «Малыш». Никто не пишет специально в стол. Не хотели писать специально в стол и братья Стругацкие. Чтобы писателя не забыли, он должен печататься. Стругацкие помнили это, берясь за «Малыша».
Ну да, снова мир полдня. С этим все ясно, тут объяснять ничего не надо. Читатель с первой страницы понимает, что он в далеком светлом будущем. Чистые ясные герои, открытый космос. Есть сложности? Конечно, как без них? Вот и трагическая находка. Разбившийся земной корабль на чужой далекой планете. И страсти разыгрываются вокруг некоего маленького космического Маугли. Они будто отступили лет на 10 назад и сделали нарочито простую, прозрачную вещь.
На фоне реальных событий все это действительно выглядело игрой. Нобелевская премия по литературе вручена Солженицыну. Мао Цзэдун обвиняет руководство СССР в установлении в стране фашистского диктаторского режима. Академик Сахаров публикует на Западе письма с требованиями немедленной демократизации советского общества. Но поклонникам Стругацких повесть полюбилась. Политики в ней мало, зато спокойная мудрость и благородство персонажей наполняют ее внутренним светом. Читателю там светло, тепло и уютно. «Малыш» появился в ленинградской «Авроре», и его уже ждали в издательстве «Детгиз».
«Нам нравился «Малыш», — признавался Стругацкий-младший в комментариях к пройденному. «И тем не менее мысль о том, что мы пишем повесть, которую можно было бы и не писать, сегодня, здесь и сейчас, попортила нам немало крови. Наверное, это была расплата за ощущение необязательности своего труда».
В самом начале 1971 года, встретившись в Ленинграде, Стругацкие начали повесть «Пикник на обочине». «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Этот эпиграф из Уоррена сразу вводил в суть дела.
«Через 30 лет после посещения пришельцев, читаем в рабочей тетради Стругацких, остатки хлама, брошенного ими, предмет охоты и поисков, исследований и несчастий».
Сюжет выстрадан. Он отвечал взгляду писателей на окружающее. Вот она, наша действительность. Вот окружающие нас люди. И вот ясное понимание. Никаких других людей и никакой другой действительности нет и быть не может. Из нескольких зон посещения сталкеры, охотники за необычным, с чудовищным риском для себя таскают чудовищно непонятные вещи. Нечеловеческие, неземные. какие-то вечные аккумуляторы, черные брызги, браслеты, губки, газированную глину, пустышки.
Сколько я этих пустышек на себе перетаскал, признается сталкер, а все равно каждый раз, как увижу, не могу. Поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце. Миллиметров 5 толщиной. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при том, что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то.
Фантастический антураж повести невероятен. Это настоящий карнавал находок. Как все это приходило в голову?
Десятки раз слышал этот вопрос от читателей. Сам пытался в нем разобраться. Но ничего содержательного ответить не мог, отвечал Борис Натанович. Из пальца. С потолка. Очень редкое счастливое сновидение.
В ноябре 1971 года повесть была закончена. Без особых препятствий она прошла в журнале «Аврора». В издательстве «Молодая гвардия» рукопись уже ждали. Впоследствии «Пикник на обочине» окончательно утвердит их репутацию писателей-лидеров, блистательных и глубоких. Даже строгий Станислав Лем признается, что эта повесть Стругацких вызвала у него своеобразную зависть. Как если бы это я должен был ее написать.